2. Я пересек автомобильную стоянку, вновь на удачу, похлопал рукой по багажнику красно-белого Плимута Фьюри. Чувствовал, что удача мне определенно потребуется. Миновал железнодорожные пути, опять услышав чух-чух настоящего поезда, только расстояние до него определенно увеличилось, потому что на этот раз общение с желтой карточкой, точнее с оранжевой, чуть затянулось. В воздухе стояла фабричная вонь. Мимо проехал тот же автобус. Припозднившись, я не смог прочесть название маршрута, но помнил его с прошлого раза. Льюистонский экспресс. Интересно, сколько раз Эл видел этот самый автобус с этими самыми пассажирами за окнами? Я поспешил на другую сторону улицы, разгоняя рукой сизое облако выхлопных газов. Поклонник рокобилли стоял на своем посту у двери, и я подумал, а что будет, если обратиться к нему его же словами? Но вовремя сообразил, что только запугая его, как алкаша у стены сушильного сарая. Если крадешь у таких подростков секретный язык, у них мало что остается. А этот не мог вернуться домой и усесться за Xbox. Поэтому я просто кивнул. Он кивнул в ответ.
«Айо, чувак!»
Я вошел. Звякнул колокольчик. На этот раз я проследовал мимо стойки с дешевыми комиксами к прилавку с газировкой, за которым стоял Фрэнко Ничетти.
«Что я могу предложить вам, мой друг?»
На мгновение я запнулся, потому что в прошлый раз он начал с другой фразы. Потом понял, что иначе и быть не могло. В прошлый раз я взял со стойки газету, в этот — нет. Может, каждое возвращение в 58-й год действительно сбрасывало все на ноль, за исключением желтой карточки. Но когда ты впервые что-то менял, все как бы начиналось с чистого листа. Идея и пугала, и раскрепощала.
«Я бы не отказался от рутбира», — ответил я.
«И я бы не отказался от покупателя. Так что мы можем помочь друг другу. За 5 центов или за 10?»
«Полагаю, за 10».
«Что ж, полагаю, вы полагаете правильно».
Из морозильника появилась покрытая изморозью кружка. Он воспользовался ручкой деревянной ложки, чтобы снять пену. Долил кружку до края и поставил передо мной. Все как в прошлый раз.
«С вас дайм. Плюс 1 цент для губернатора».
Я протянул старинный доллар Элла, а пока Фрэнк 1-0 набирал сдачу, оглянулся и увидел желтую карточку, стоявшего напротив винного магазина, зеленого дома и покачивавшегося из стороны в сторону. Его вид напомнил мне об индийском факире из какого-то старого фильма. Факир играл на дудке, а из плетеной корзины поднималась кобра. По тротуару, точно по графику, к двери приближался Аничетти-младший. Я повернулся, пригубил рутбир и вздохнул.
Как же хорошо!»
«Да, нет ничего лучше холодного бира в жаркий день. Не местный, верно?»
«Из Висконсина». Я протянул руку. «Джордж Амберсон». Он пожимал мне руку, когда звякнул колокольчик над дверью.
«Фрэнко Ничетти. А это мой сын, Фрэнк-младший. Поздоровайся с мистером Амберсоном из Висконсина, Фрэнки».
«Добрый день, сэр».
Фрэнки улыбнулся мне, кивнул и повернулся к отцу.
«Тит уже поставил пикап на подъемник. Говорит, к 5 все будет готово».
«Так это хорошо».
Я ждал, что Ничетти 1-0 закурит, и он меня не разочаровал. Глубоко затянулся, потом спросил.
«Приехали по делам или отдохнуть?»
Я отреагировал не сразу, и не потому, что не нашелся с ответом. Меня удивило, что эпизод то отклонялся от первоначального сценария, то возвращался к нему. Как бы то ни было, Аничетти этого не замечал.
«В любом случае, вы выбрали удачное время. Большинство туристов уехало, а когда такое происходит, мы все расслабляемся. Добавить в ваш бир шарик ванильного мороженого. Обычно это стоит 5 центов, но по вторникам я снижаю цены до пятачка».
«Ты это говоришь уже добрых 10 лет», — улыбнулся Фрэнк-младший.
«Спасибо, и так хорошо», — ответил я. «Я здесь по делам. Закрываю сделку по покупке недвижимости в Сабатусе. Думаю, да. А вы знаете этот город?» «Всего лишь всю жизнь».
Аничетти 1-0 выпустил дым через ноздри, пристально всмотрелся в меня.
«Далеко же вам пришлось ехать, чтобы закрыть сделку?»
Я ответил улыбкой, призванной означать: «Если бы вы знали то, что знаю я...»
Должно быть, смысл до него дошел, потому что он мне подмигнул. Опять звякнул колокольчик. Вошли покупательницы фруктов. Часы с надписью «Выпей бодрящего кофе» показывали 12:28. Вероятно, часть сценария, в которой мы с Фрэнком-младшим обсуждали рассказ Ширли Джексон, из этого дубля выпала. Я допил рутбир тремя большими глотками, и тут у меня схватило живот. В романах у персонажей редко возникает необходимость посетить туалет, однако в реальной жизни стресс часто провоцирует желание справить нужду. «А, скажите, а туалета у вас случаем нет?»
«К сожалению, нет», — ответил Фрэнк-старший. «Все собираемся соорудить, но летом мы слишком заняты, а зимой никогда нет денег на переделку».
«Вы можете пойти к Титу, это за углом», — посоветовал Фрэнк-младший. Он закладывал мороженое в металлический цилиндр, собираясь приготовить себе молочный коктейль.